Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихонович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Президент Радіо Свободная Европа, Радіо Свобода Джеф Гедмін на закінчення свого візиту у Мінськ сьогодні наведав меморіал ахвярам сталінських репресій у Куропаті. Екскурсію по народному меморіалі провела для президента радіо Майя Кляшторне, яка відбула амаль 18 років у ГУЛАГу і чий батько був розстріляний. Президент Гедмін був розчарований тим, як білоруська влада ставиться до Куропатів. Репортаж оттуль неузабаві, а зараз про льос Миколая Туховича. Арештованого предпримальника з Ваукависку, який 36-й день протягує голодовку протесту, сьогодні виписали з республіканського тюремного шпиталю і вернули у слідчий ізолятор. У шпиталі Тухович таким чином відбув тільки 2 дні. Для мікрофона Олег Грузділович.
У шпиталь Миколай Аутухович потрапив 19 травня, але уже праз день тюремный лекар на встрече со свояками вязнев поведомил, что Миколаю Аутуховичу не потребны додатковое лечение, и он небыто сам просит вернуть его в следующий изолятор. Сегодня дежурный изолятора на улице Володарского поведомил Свободе, что Аутуховича уже вернули в изолятор и сместили в медичную частку. Относно стану здоровья голодовника дежурный сказал, что ничего про это не ведая. Ему только ведомо, что голодовку Аутухович протягивая. Адвокат Аутуховича Павел Сапелка кажа, что его неподоборонный выглядает стомленным и слабым.
Говорит о том, что похудел, теряет приблизительно по 3 килограмма в неделю.
20 травня неудача скончилась с пробой передать Аутуховичу у шпиталь передачу, у тымлику в аду. Это спробовали зарабить правооборонцы Валентин Стефанович и Владимир Лапкович. У их на передаче были так само медикаменты для подтримки печенки, зубная паста. Але дежурный не принял передачу для Аутуховича. Адмою у передачи начальник адмысловой частки тюремного шпиталя. Представники оппозиции закликали Миколая Аутуховича спынить голодовку, каб зберегчи здоровье. Яны перакананыя, что влады переследуют Аутуховича и ягоных коллег поводле политичных мотивов. Старшыня Белорусского народного фронта Лявон Баршевский згадывая, як Миколай Аутухович подтрымливал у Волковыску демократичной организации и сам удзельничал у парламентских выборах у 2004 годе.
Нельзя сказать, что он, как некоторые кажут, некий не политик. Раз он вошел в 2004 году, поставил себе этой системе, а в нашей системе человек, который на вот один раз себе поставил, я уже влада, я потенциальный ворог ожидаю. Таких аргументов я не воспринимаю, когда кажут, что он не политик, а чистая система. Неправда.
Разом з Миколаем Аутуховичем по одной справе проходить предпринимальник з Ваковыску Юрий Лявонов и былый войсковец Владимир Осипенко. Их так само уже более за 3 месяца тримають у Менском следчим изоляторе. Свайки и адвокаты арештованных кажуть, что следчих деяний с их уделом давно не ведется.
Дадам, что Миколай Аутухович был арештованный 8 лютого. Ему выставили обвинувачення у подпале дома милиционера. Меж тем, за это злочинство уже отбыл покарание інший человек, а сам потерпелый не мая претензий до Аутуховича. Справу ведут городенские милиционеры, которые отмовляются от контактов с журналистами. Протягиваем программу. Президент Радіо Свободна Європа, Радіо Свобода Джеф Гедмін на закінчення свого візиту у Мінськ сьогодні наведав меморіал ахвярам сталінських репресій у Куропаті і усклав квітки до крижа пакутникам Білорусі. Репортаж Алеся Дашчинського.
Екскурсію по народному меморіалі провела Майя Кляшторна, яка відбула амаль 18 років у ГУЛАГу. Вона розповіла про свого репресованого батька, поета Тодора Кляшторного. Спадарення Кляшторної переконана, що батька лежить у Куропатському лісі, хоча документального посвідчення об місці його на поховання нема. Тодора Кляшторного розстріляли 30 січня 1937 року, коли Майі Тодоровні було 3 місяці.
Виживши, я ніколи не думала, що я вернусь на Білорусь і ще займусь оковою цього місця.
Спадарня Кляшторная навуковая кіраўніца Куропатского мемориалу. Яна провела Джефа Гедміна от крыжа пакутникам Беларуси, где он усклав кветки, до лавы Клинтона, супраць якой невядомымі было учынена каля 12 актов вандализму и крыжоў на могилах.
Калі доследование было, то было бачно, что партиями привозили. Тут же не было системы нават ніякой. По гэтым раскопам бачно, что некоторые люди нават до суда не доходили до тюрьмы, а их прямо сюда. Тому я на вот запасные черевики с собой некто мел. Некие еще такие предметы. Яны на вот не думали, что яны не только на суд некуда потратят, а тем больше в могилу. Карпатский лес ховает правду, истину о культуре белорусской. Тому як тут всех слоев культура покоится. И письменников, и министров, и простых селян. Селянская культура у Бога знищена. И укрыжеванное это место не сдарма. И вот такое скрозь ямины место было как раз по центру, где прошел газопровод. Але вот все еще протягивается разбурение могил.
Майя Кляшторная повела так само про змагание громадскости супроть будовництва кольцевой дороги про Куропатский мемориал. Наведавши Куропатский лес, Джефф Гедмин поделился своими уражениями.
It's hard to take it all in. It's moving and disturbing.
Просто тяжко все это охопить розумом. Меня это вельми кранула и схулявала. Застается видовочным, але глубоким фактом тое, что немагчыма зразуметь, где эта краина и это грамадство находится сегодня, коли не зразумеешь историю. Магчыма это валидая видовочным, коли спробуешь про это казать. Але это все сапраўды вельми глубоко. Майя Тодоровна была тут с нами як гид, и почуть про ее особистый досвид, про то, як ее батька был забит в той год, як она народилась, ти про то, кольки часу они с мати провели в ГУЛАГу, это меня уразило, оголомшило. И я мог только додать, что можно довериться нечто про владу по поводу того, як она ставится до своей истории. И то, что вы мне сегодня рассказали про владу Лукашенки, и як она ставится до этого места, это просто займает дух, займает мову. Я моцно расчарованы, просто нема слова.
Цягам свайго візиту у Менск Джефф Гедмін узяў удзел ва ўрачыстай імпрэзе да 55-годдзя беларускай свабоды. Да падзеі быў прымеркаваны выхад 15-й кнігі серыі «Бібліятэка свабоды. Адзін дзень палітвязня». Таксама ён сустрэўся з моладзевымі актывістамі, удзельнікамі галадоўкі салідарнасці са зняволенымі ўкалыцкімі падпрымальнікамі і з амбасадарамі краін Еўразвязу. Прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Джефф Гедмін упершыню прыехаў у Беларусь. Ён хацеў сустрэцца с керовником краины Александром Лукашенком, але у президентской администрации поведомили, что график встреч с подара Лукашенки уже расписаны до вересня. Спадар Гельмин пообещал знову приехать в Беларусь у вересня.
Таким чином, подкреслю, это был первый визит президента Радио Свобода у Беларусь, и был он примеркованный до 55-й годовины Белорусской службы Радио Свобода. Звонки слухачов про их сувязь радио и про тях веншаванню у нашей программе поздней.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам подпрощаться. Али не маски, у всех звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Ну а зараз водгукі падзеяў, звязаных з гадавінай Чарнобыля. У першамайскім райсудзе Віцебску пачаўся суд над моладзевымі актывістамі, якія рыхтавалі, але нават і не паспелі распачаць акцыю да сёлетніх чарнобыльскіх угодкаў. Дэталі падае Браніслава Станкевіч.
Суддзя Валянціна Кісмярошкіна пачала судовы працэс паводле міліцэйскіх пратаколаў, складзеных 26 красавіка гэтага года на Алексея Пілевіча і Кастуся Іванова. Згодна з гэтымі дакументамі, абодва хлопцы адмовіліся выконваць патрабаванні міліцыянтаў. У тым выпадку, калі іхная віна будзе даведзена, спадарам Пілевічу і Іванову пагражае штраф памерам ад 20 до 50 базавых велічынь, ад 700 тысяч до 1 мільёна 750 тысяч рублёў. З абвінавачаннем затрыманыя на ўгодкі чарнобыльскай трагедыі актывісты катэгарычна не згодныя. І тыя, каго сёння судзілі за непадпарадкаванне міліцыянтам, і сведкі ў гэтай справе Ірына Пятрова, Алесь Галавань і Валер Раманенка, якіх таксама затрымалі 26 красавіка, але адпусцілі без ніякіх пратаколаў. Алесь Пілевіч распавёў, што да 23-й гадавіны чарнобыльскай аварыі моладзь хацела правесці вулічнае шэсце. Але на месцы збору каля кавярні «Журавінка» ўжо чакалі супрацоўнікі міліцыі. Яны запатрабавалі, каб маладыя людзі паказалі дакументы. Усе падпарадкаваліся ў тым ліку і Алексей Пілевіч, які прынёс майкі з антыядернай сімболікай, каб раздаць сябрам перадакцыі. Паводле актывіста, супрацоўнікі міліцыі гэтай сумкай адразу зацікавіліся, заявіўшы, што падазраюць мол у серии крадежов, здійснених у этом районе.
Меня попросили показать содержимое моей сумки. Я говорю, хорошо, а что именно вы хотите увидеть в сумке? Они не ответили. После этого один из сотрудников попросил меня подойти поближе. Я встал, и в этот момент меня в спину толкнул неизвестный человек в штатском, и нас всех вместе затащили по асфальту в машину. В протоколе написано то, что я отказался предъявить паспорт.
У протоколе, складенном на Костуся Иванова, милиционеры записали, что он хапал их за форменное одение.
Мне сказали, что я размахивал руками, кричал, пытался за форму, дорвал погон. Меня затримали люди цивильными, которые не предъявили никаких документов. Погону на них не было.
Алексей Пелевич и Костусь Иванов заявили ходатайство, как на наступном посяджении можно было проглядеть материалы оперативных видеоздымок. Таким чином они меркуют довести свою невиноватость. Так само судья погодилась опытать у якости сведок неведомых у цивильным, которые по воде сведчения у супрацовников являются милициантами. Наступное посяджение судья призначила на 11 червня.
Это репортаж з Вітебску про схвилину про то, чому у обменниках доляр продают и купляют по одной цене. А зараз я нагадаю основные темы дня. Миколай Алтухович, який голодає за кратами больш за месяц, выписали з тюремного шпиталю и вернули у следший изолятор. Представники оппозиции закликают Алтуховича спынить голодовку. Президент Радио Свобода Джеф Гедмін на закінчення свого візиту у Мінськ наведав Куропати і усклав квітки до меморіалу ахвярам сталінських репресій. Беларусь не збирається вибирати поміж уділом в Усходнім партнерстві і своїми інтересами у СНД, заявив сьогодні представник МЗС. Упершиню у історії курс куплі і продажу наявного доляра США у обмінних пунктах Білорусі зравнявся. Спеціалісти зв'язують гэта з регуляційними заходами Нацбанку. Предпринимальники мини-рынку у Слоніме собрали более за 1000 подписов у оборону своих працовных местов. Письменники Беларуси и Швеции сегодня обмерковывали питание свободы творчести и секреты популярности. Сустреча отбылась у белорусским пен-центре. І зараз до економічних темов. Упершиню у історії курс куплі і продажу наявного доляра США у обмінних пунктах Білорусі зрівнявся. Спеціалісти зв'язують гэта з патрабаванням Нацбанку виставляць курс продажу замежної валюти у межах, які відступають не більш як на 2% від офіційного курсу. З подробязностями Ігор Корній.
Сегодня абсолютная большинство белорусских банков выставили однольковый курс набытия и реализации доляра – 2825 рублей. Такую незвыклую для ВОКа картину комментует финансовый аналитик Сергей Чалы.
Дело в том, что у них верх-то ограничен, плюс 2 к официальному, добавьте 2% к официальному курсу Нацбанка, как раз будет 28-25. Поэтому вот так вот курсы покупки, они практически, разницей там в рубль, 10 рублей, они практически уже сравнялись с курсами продаж. Верхний уровень ограничен, а нижний они подтягивают для того, чтобы наличную валюту у населения постараться там стимулировать, вынуть.
Тягом гэтага тыдня імкліва разгортавалися падзеі вакол неафіцыйных абмежаванняў Нацбанку на валютным рынку. Цяпер банк можа набыць валюту для кліента на біржы пад аплату імпарту толькі пры наяўнасці пацверджання, што грошы пойдуць на замежныя медпрэпараты, сацыяльна значныя тавары ці падпункты абмену валюты. Як каже Сергій Чалий, головна мета такого кроку – розгрузити банки від валюти, прихованої на випадок девальвації. Супрацовник одного з комерційних банків Максим Рыжков каже, що банківські установи поставлені у вельми невигідні умови, тому доводиться запускати різні фінансові схеми виживання.
Устанавливаете в пределах 2% от Нацбанка, не больше. Никакой бумаги нет, тоже узнаете. Под обменники валюту покупайте, чтобы население, короче, там не было паники. А на самом деле ситуация такая, что на межбанке курс уже отличается от Нацбанка на 10%. Просто банки устанавливают разные комиссии сейчас, например, за какие-то зачисления по спецсчетам. То есть берут дополнительные комиссии, которые регулируют до реального курса.
Меж тем, представники Нацбанку не подтверждают факта утиску на финансовую сферу. Поводле Сергея Чалага, у гэтым якраз помылка официйных структураў спрабаваць схаваць некія захады замест таго, каб кваліфікавана патлумачыць іх неабходнасць.
Денежная власть, они не научились объяснять, чего они хотят и ради чего они это делают. Естественно, когда нет информации, тогда начинаются вот такие вот метания, что чуть ли не до 30 числа биржу закрывают, 1 числа девальвации. В какой-то степени сами банки были заинтересованы в ее раздувании, потому что в условиях паники импортеры, они готовы платить больше. Соответственно, для них это еще один источник заработка.
А вось евро свои позиции относно доляра и белорусского рубля умацовывая. Упершыню курс куплі еўра наблізіўся да знакі ў 4000 – 3920 рублёў за еўра. Аднак фінансавы аналітык Сергей Чалай кажа, што ў дадзеным выпадку працэс цалкам вытлумачальны.
Механизму, ну, в кавычках, трехвалютной привязки, доллар фиксируется, остальные получаются автоматом через вот эти кросс-курсы. Доллар вычисляется точностью до рубля, остальные до копеек, косвенно через вчерашний дневной курс на форте. Там как раз все достаточно просто.
Это был финансовый аналитик Сергей Чалы. Слонімскія ўлады пісьмова паведамілі прадпрымальнікам змены рынку на вуліцы Брэсцкай, што з 1 чэрвеня закрываюць іх рынак. Прадпрымальнікі не пагаджаюцца. Яны сабралі болей за 1000 подпісаў у абарону сваіх працоўных месцаў. Паведамляе Міхал Карневіч.
Сёння старшыня Слонімскага райвыканкама Йосіф Паўлючык сустракаўся з прадпрымальнікамі з міні-рынку на вуліцы Брэсцкай. Пазіцыя ўладаў застаецца нязменнай. Яны прапануюць прадпрымальнікам перайсці працаваць на новы рынак, бо рынак на вуліцы Брэсцкай знаходзіцца побач з ажыўленай трасай. Тут парушаюцца санітарныя нормы гандлю харчовымі таварамі, пажарная бяспека. Прадпрымальнікі ў сваю чаргу патлумачылі старшыні райвыканкаму, што ім гэта нязручна. Яны распавялі чыноўнікам, па якіх коштах закупляюць прадукцыю, па якіх потым прадаюць, колькі плацяць за арэнду і на падаткі. Яны цвёрда сказалі, што не пойдуць на новае месца і горад не далічыцца падаткаў. Прадпрымальнікі прапанавалі выправіць усе недахопы паводле санітарных нормаў, падвесці ў шапікі ваду і святло. Тым больш, што ў дзяржаўных шапіках усё гэта ёсць, кажа адзін з гандляроў, спадар Мікалай.
Ну, сами предприниматели, естественно, не хотят переходить на другой рынок, потому что для них это будет разорение. Ну, потому что, во-первых, он стоит там в такое место, в принципе, как на Брестском. Там и подходы, и это самое, и автобусные остановки, люди приезжают с работы, сразу заходят, покупаются, все. Там такого оборота на том рынке уже не будет. Плюс там аренда. Аренда в 3 раза почти выше, чем на этом рынке.
Мини-рынок на улице Брестской дзейнічае з 90-х годов. Земля, сдаденная в аренду юридичной особе, до 2027 году. Арандадаўца ўжо заключыў дамову з прадпрымальнікамі на ўвесь год. Сёння падчас сустрэчы з кіраўніком раёну адзін з прадпрымальнікаў, спадар Аляксандр, задаў пытанне наўпрост. На подставе каких юридических документов вы хотите закрыть рынок, кажет господар Александр.
Просто вот на мой такой простой вопрос, есть ли у вас документ, основание о закрытии нашего рынка? Я услышал молчание.
Напередодні гэтай сустрэчы я звернулся с питанием на контринку до старшини отделу гандлю Слонімскага райвыканкаму Андрея Подольского. Той ведая про незадоволенность предпринимальников, чиновник потлумачил, что улады от початку зарабили помылку, дозволили открыть рынок побач с оживленной трассой и у места, где умовы гандлю не отповедают санитарным нормам.
Мы не сторонники какими-то силовыми методами решать подобные вопросы, да и любые вопросы. А просто всем желающим будет предложено перейти на обустроенный рынок, который соответствует абсолютно всем требованиям нормативных документов.
Сегодня предпринимальники и чиновники до агульной думки не пришли. Старшиня райвыканкаму пропоновал еще одну встречу в субботу. У залю райвыканкаму, где отбывалась встреча, не допустили журналиста недержавной газеты Слонімскай Сергея Чигрина.
Репортаж со Слоніма. Неўзабаве пра тое, якія агульныя тэмы хвалююць беларускіх і шведскіх пісьменнікаў, а зараз Таццяна Поклад пра тэму сваёй новай перадачы.
Апошні званок празвінеў для выпускнікоў адзінай цалкам беларускамоўнай школы за мяжой. У 15-ю гадавіну віленскай школы імя Скарыны яе пакідаюць 15 хлопцаў і дзяўчат. Больш таго, ўжо ёсць заява ад 15 будучых першакласнікаў. У школе прадметы вывучаюць па-беларуску, а іспыты здаюць па-літоўску. Выпускнікі тым часам паспяхова паступаюць у Лондон ці ў Менск, дзе ў ВНУ па-беларуску не выкладаюць. Як беларуская мова ўсё ж спрыяе поспеху выпускнікоў у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача адразу пасля выпуску навінаў. Якія формы цэнзуры зазнае беларуская літаратура ва ўмовах несвабоднага грамадства і ці ёсць цэнзура ў дэмакратычнай Швецыі? Што значыць быць папулярным пісьменнікам у Беларусі і Швецыі? Якія кнігі становяцца бестселерамі ў Беларусі і Швецыі? Гэтыя ды іншыя пытанні сучаснай літаратуры абмяркоўвалі сёння пісьменнікі абедзвюх краінаў за круглым сталом, які адбыўся ў беларускім пэн-цэнтры. Расказвае Валянціна Аксак.
Беларускія літаратары распавялі падчас сустрэчы пра шматлікія факты негалосных забаронаў дзяржаўным выдавецтвам друкаваць кнігі няўхваленых уладай аўтараў і адмовы манапольнага прадпрыемства «Белкніга» браць на продаж іхныя кнігі, выдадзеныя ў незалежных выдавецтвах. Гаварылі пра культываванне афіцыйнай ідэалогіяй твораў айчыннай літаратуры як другасных. Усё гэта беларускаму чытачу знаёмае. Цікавейшай была рэакцыя шведскіх удзельнікаў сустрэчы. Вядомы чытачам больш як 30 краінаў сваім раманам «Папулярная музыка з Вітулы» Мікаэль Ніэмі сказаў, што ў Швецыі таксама існуе цэнзура, толькі называецца яна «Добрыя парады ад рэдактара». Што праўда, яна не мае палітычнага ці ідэалагічнага характару, а тычыцца толькі мастацкіх вартасцяў тэксту і густаў выдаўцоў. Дарэчы, кнігі Мікаэля Ніэмі ў Швецыі, якая амаль роўная Беларусі па колькасці насельніцтва, прадаюцца амаль мільённымі накладамі. Для параўнання, у Беларусі цяпер добрым лічыцца тысячны наклад новай беларускай кнігі. Хто ён, масавы шведскі чытач, і што робіцца ў краіне для папулярызацыі сваёй літаратуры, распавяла прадстаўніца Саюзу пісьменнікаў Швецыі Уліне Стіх.
У апошнія 10 гадоў асаблівай папулярнасцю карыстаюцца дэтэктывы. Акрамя іх, як паказвае статыстыка бібліятэк, мастацкую літаратуру чытаюць менш, чым літаратуру навукова-папулярную. Але паралельна ёсць і іншыя тэндэнцыі. У шматлікіх бібліятэках узніклі гурткі чытачоў, не толькі ў вялікіх, але і ў малых гарадах пачаўся, можна сказаць, усенародны рух стварэння пісьменніцкіх гурткоў. У гэтай сітуацыі выдавецтвы значна больш цяпер вылучаюць сродкаў на рэкламу сваіх выданняў. Цяпер у Швецыі на вуліцах часта можна бачыць афішы з назвамі новых кніг папулярных аўтараў.
Вынікі двухгадзіннай гутаркі падсумаваў старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович.
Сёння я некалькі разоў па-добраму пазайздросціл за пэўныя рэчы шведскім калегам і пару разоў па-добраму паспачуваў. Зразумела, што мы ідзем у шведскім кірунку і зробім усё, каб туды пайсці да сітуацыі нармальнага кніжнага рынку, нармальных рынкавых узаемадносін паміж пісьменнікам, чытачом. Але штосьці мне гаворыць, што ідучы кудысьці мы штосьці губляем і страчваем, але штосьці з пэўнасцю знойдзем, будзем шукаць і знаходзіць.
Такое падсумаванне зрабіў Андрэй Хаданович.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе гісторык з Канады, беларуска-бенгальскага паходжання, удзельнік нашага праекту «Дзень блогера» Рашад Чоудхуры. А ў доследах мы пагутарым пра намер улада ў Менску знесці 95% прыватнага сектару. У нашым апытанні мінчукі скажуць, як яны ставяцца да гэтых плянаў. Нагадаю, што на нашым сайце ў сувязі з юбілеем беларускай службы «Радыё Свабода» мы праводзім апытанне, пра колькі гадоў Беларусь стане настолькі свабоднай, што перадачы «Радыё Свабода» ёй не спатрэбіцца. Мы прапануем такія варыянты адказаў: 5, 10, 20 і 55 гадоў. Але пакуль што найбольш удзельнікаў нашага апытання выбрала варыянт адказу «Ніколі не стане настолькі свабоднай». Ну, а зараз слова слухачам свабоды. Званкі прымала Галіна Абакунчык.
Эканамічна і палітычна сітуацыя ў Беларусі – тэма выказвання слухачоў свабоды.
Лукашенко при допомоге пенсионеру пробрался во владу. А теперь про пенсионера забыл. Зачем не добавляет ни пенсию, ничего, и что он себе думает? Тогда будет добавлять, видать, коли это год до выборов ему. Полное безобразие. Продают везде. Кризису нет по Беларуси, у них нет, а у нас большой кризис.
Пенсионеры чутое, нечто лепшее, иное. Але николи не будет на Беларуси лепшей долей. Сгубили родный стяг и герб погоня. Одна есть умова, как воля могла быть и гучать, треба президента менять.
Гэтымі днямі «Радыё Свабода» адзначае 55-гадовы юбілей. З гэтай нагоды тэлефанаванні слухачоў.
Поздравляю вас с днем 50-летия, любимая свобода. Желаю вам крепкого здоровья, добрых людских улыбок. Спасибо, что вы есть и говорите правду людям. С уважением, инвалид Павел Давыденко-Паричи.
Я желаю всем работающим и слушателям Белорусского радио «Свободы» только всего наилучшего. И чтобы численность работников и слушателей только возрастала с каждым годом. И чтобы прислушивались к критике таких, как я. С большим уважением, Виктор Гуто из Минска.
Хай хвалі радіо «Свабода» несуць правду. Як яны гэтыя хвалі рабілі гэтую справу ў 75 год. Дзякую радіо «Свабода», гаварыў Гарі.
Звяртаюся з просьбай да Александра Лукашука. Вельмі хацелася, каб вы працягнулі выдавецкую дзейнасць беларускай радыёстанцыі «Свабода». І выдалі б асобнай кнігай эсэ Сергея Дубаўца, якія гучалі да 90-х у годах БНР. І яго сёлетняе эсэ, асветніцкае значэнне гэтых эсэ незвычайнае, і іх нельга перабольшыць. З вялікай да вас павагай сталы слухач Пятро Журавлёў з Мінску.
На пытанне адказвае дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук.
Дзякуй, спадар Журавлёў. Мы сапраўды будзем працягваць нашу бібліятэку «Свабоды», якую складаюць выбраныя перадачы, тыя праекты, якія жывуць даўжэй за адзін дзень, даўжэй, магчыма, нават за год, бо кніга жыве нашмат даўжэй. Это класічная форма. Што тычыцца Сергея Дубаўца, у гэтай бібліятэцы «Свабоды» выйшла выбраная з ягонай перадачы «Вострая брама» некалькі гадоў таму. Ну і вось якраз сёлета у нашых планах ёсць і такі выпусціць кнігу Сергія Дубаўца, якую складуць ягоныя апошнія эсэ «Як жыць». Чакайце, і мы абавязкова запросім вас на прэзентацыю.
Працягваем праграму яшчэ адным віншаваннем.
Віншую самую лепшую ў свеце радыё «Свабоду». Мы слухаем вас, здаецца, ўсё жыццё. Дзякуй вам. Віншую вас сваім вершам. Свабода, свабодную птушкай, ляціш ты на хвалях нябёс. Ты праўду народу даносіш, ты ў сэрцы надзею даеш. Ад праўды закрыты газеты, з экранаў ільецца хлусня. Адзіная хваля свабоды, нам праўду вешчае яна. Я з ёй прачынаюся зранку, і з ёй я на спокой іду. Свабоднай сябе адчуваю, калі са свабодай жыву. Жыве Беларусь. Дзякуй вам. Надзежда, горад Мінск.
Дзякуй і вам на добрым слове. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Беларуская замежжа».